Здравствуйте, у нас сегодня с вами вполне автомобильная программа. Вот так получилось, да, то время, сколько мы с вами не виделись друг с другом, накопились именно те вопросы из прежней жизни, когда мы позволяли себе прикидывать, а не купить ли следующую машину, как ее отремонтировать, что с ней в принципе делать. Это нас возвращает к тому моменту, когда не было на дворе абсолютно никакого СВО. И в том числе это охватывает абсолютно весь земной шар, потому что часть из вас живет в других странах, и есть вопросы. Самый забавный, наверное, он первый. Живу в Калифорнии, хочу новый трак, выбираю между Тундра, Dodge Ram, Ford F-150. Что посоветуете, чтобы подольше не ломалось и поэкономичнее? Бензин здесь уже больше $5 за галлон. Если вы живете в Калифорнии, то вам абсолютно не нужен трак. Тем более вы на нем всерьез никуда не поедете. Вы же не поедете в пустыню вот так вот, чтобы там искать, например, заправку или еще какие-то варианты там, на дровах или на электричестве. Поэтому у вас вариантов, на самом деле, не очень много. Если вы себе хотите классическую Америку, Калифорния, Стэтсон, с оружием у вас тоже большие проблемы, и нужна настоящая машина, то, конечно, вычеркиваем отсюда Тундру, и будучи готовым к тому, что V8 никогда, ни при каких условиях не бывает экономичным, включаем в этот список еще Chevrolet Silverado. Дальше получается три классических американских трака, эталонных по-своему. Они вас разорят и будут, перед тем, как разорят, невероятно нервировать по каждому абсолютно чеку с заправки. Вы будете хвататься за сердце, потому что 5 литров за галлон – это сейчас. Расход топлива будет больше 20 литров на 100 километров, а иногда даже под 25, ну и 30 тоже не за горами. Поэтому, в принципе, все время владения машиной, а они ломаться-то будут неохотно. У них срок дожития очень большой, и купив единожды, вы имеете шанс остаться за рулем этой машины на десятилетие, поэтому, в принципе, эта машина вас не просто переживет, эта машина вас еще и угнетая, ломая психику и разоряя, она вас еще и вгонит в гроб. Поэтому, если вы ставите вот эти взаимоисключающие факторы главными критериями выбора, с одной стороны, экономическое, топливная экономичность, с другой стороны, классический американец V8, то вы решения никакого не получите. Либо вы едете за рулем классического американца и чувствуете себя настоящим ковбоем, и тогда не надо обращать внимание на то, сколько корма требует ваша машина, ваша лошадь. Либо вы пытаетесь сэкономить. Если вы хотите сэкономить за рулем Прата, пожалуйста, Ford F-150 только что деградировал до состояния электромобиля. Машина полностью электрическая, 100%, там нету даже не гибрид, хотя гибриды сейчас в гамме у всех. Но в таком случае вы убиваете всех зайцев, какие только попались вам на пути. У вас, с одной стороны, трак, как вы хотели, с другой стороны, он электрический, и он не требует абсолютно ни единого за $5 галлона топлива. Хватит его тоже надолго, потому что на батарейках современная техника живет долго, существует очень неплохо, там циклы зарядки-разрядки, но если вы вдруг вздумаете куда-то там в прерию, ну, конечно, возникнут трудности, потому что электрическая машина, ну, все-таки это не бензиновая. Мне электромобиль чужд. Я понимаю, что если вдруг в своем предмете вожделения я выхожу на целеполагание американского V8, конечно, V8, ну что вы, настоящий бензиновый. Не дизель ни в коем случае, тем более, что дизеля там будут и исудзовские. Так, немножко политики, за кого я голосовал на выборах в московскую мэрию. Список негодяев, которые были, это оценочное суждение, предъявлены в этом списке, он угнетает, знаете, там какой-нибудь там Леня Зюганов, например, потомственный политик, мальчик родился внучком политика, мальчик институт закончил политиком, и мальчик сразу подумал, а не пойти ли мне в политику? И вот сейчас ему 30 с небольшим лет, он политик, и он сейчас претендовал на титул мэра города. Да нет, вот из этого количества недостойных нету никого, кого можно было бы с надеждой, отдав за него голос, в роли мэра столицы наблюдать и за его действиями присматривать. Не было там никого. Хотя, да, у меня, пожалуйста, в том числе была возможность дистанционного голосования. Discovery 4, 470 тысяч километров пробега под одним седаком, и серьезного только ремонт турбин. Ну, вопрос, на самом деле, что делать? Беспокоиться, присматривать что-то еще. Discovery, конечно, учитывая, что он попал в очень хорошие руки, он умереть у вас должен был 3 раза подряд на каждой сотне. То есть каждые 100 тысяч и там капитали двигатель, заниматься полностью подвеской, у вас машина попала в настолько хорошие руки, ей настолько с вами повезло, что не заложенный производителем ресурс обеспечили лично вы. Именно в ваших руках вот этот 4-й Discovery проживет еще 200 тысяч точно. Переждите нынешние странные и позорные времена, оценочное суждение, за рулем машины, которая вас ни разу не подвела, турбину вы знаете, как менять, и, в общем-то, в свое время даже поднаторили в поиске запчастей. Нет смысла искать чего-то другого. А там, глядишь, распогодится. Может, действительно все закончится, вернется прежняя жизнь, вернется рынок. Очень интересный вопрос, не по теме, но тоже в качестве послесловия к предыдущим моим эфирам по программе «Стрелок». Какой пистолет я посоветую из тех, на которые не требуется разрешение? Из тех, на которые не требуется разрешение, это абсолютно любой пистолет, который вы подберете в зоне СВО. Там они иногда прям валяются, и там можно и Ерыгины найти, и ПМы найти, и Беретту можно найти. И Форд можно найти очень неплохой, хотя мне, например, там предлагали Парабеллум. Ну, Парабеллум не советую никому, это такое сувенирное историческое оружие, из него всерьез вы ничего не получите, а клинить он у вас будет, начиная с 4-го выстрела. Поскольку в России пистолетов без разрешения не бывает, то либо вы покупаете нелегальное что-то, вот привезенное из СВО, либо вы отказываетесь от этой идеи. Ну, можно еще пойти по пути резинострела, но в ближайшее время есть основания полагать, что Россия будет настолько серьезно насыщена реальными стволами, что вы со своим резинотехническим изделием сразу проиграете. Поэтому лучше не затевайте. Если вы хотите присмотреться к этой теме, тогда просто потихонечку пойдите по пути получения лицензии и для этого пройдите обучение, сходите по клубам, пострелять там тоже можно, получите лицензию, углубитесь в эту тему, у вас будет навык, у вас будет понимание того, как это изделие, в случае, если оно окажется у вас в руках, будет работать. То есть вот как человек, который получил права и начал ездить на разных машинах. Вы посмотрели там, условно говоря, джипы, гоночные машины, самосвалы и определили, что вам нужно что-то другое, что-то более конкретное. С оружием будет то же самое. А вот так, чтобы купить без разрешения, да нет, конечно, ну что вы, ни в коем случае. Так, приеду ли я обратно в Россию? Да, обязательно, конечно, во что бы то ни стало. У меня есть тут одно точно совершенно конкретное, очень серьезное, весомое дело, но придется немножко подождать. Стоит ли переходить на Теслу в Крыму из-за проблем с топливом? На Теслу, вне зависимости от того, где вас накрыло, имеет смысл переходить всегда, потому что это интересно. Чтобы понять, насколько Тесла не автомобиль, а гаджет, вам не нужно иметь никакого дополнительного аргумента, ну, кроме денежного. Если у вас денег хватает, неважно, в Крыму вы, оккупант вы, фашист вы, вы простите, оценочные суждения, достаточно, что вы миллионер, и вам просто пора иметь в своем гараже и в своем опыте использование подобного изделия. Это будет интересно. Потом вы совершенно нормально, с облегчением эту машину продадите и закончите, в принципе, с электричками. С 2004 года использую масло Mobil 1 5W50, скоро ТО, что покупать и лить. Конечно же, продолжать искать Mobil 1. Mobil 1 – это лучшее масло на планете Земля. Не знаю, в какой стране вы живете, если у вас есть доступ не к контрафакту, в России не контрафактный Mobil 1 вы не найдете. В России вы в 100 случаях из 100 купите контрафакт. Это будет подделка, это будет брак, это будет 8-й сорт, это будет 12-й сорт, это будет 68-й сорт. Это будет всегда в очень фирменной упаковке с логотипами, с заверениями продавца в том, что это 100%-ный, мамой клянусь, да, оригинал. Вот если у вас есть доступ к такому, мамой клянусь, оригиналу за дебаркационной линией, тогда, конечно, Mobil 1. От Mobil 1 отказываться не надо никогда, и тем более, что у Mobil 1 у него есть очень хорошая линейка для двигателей с большим пробегом и для двигателей, уставших от жизни. Это 3 разных продукта. То есть для молодых и дерзких это одна линейка масел, для серьезно уставших, побегавших, повидавших и для тех, кто уже вот сейчас при смерти, но умирать не хочет, потому что хозяин хороший попался. Поэтому с мобилом единожды, вступив в какие бы то ни было отношения, очень берегите ими и ищите собственных поставщиков. Так, Hyundai Santa Fe 2,5, бензин – это хорошая машина. Бензина ему не хватает. Вы не сказали, в каком поколении, но бензиновый Santa Fe, бензиновый он был хорош в первом поколении, когда у него была V-образная шестерка 2,7, вот тогда его хватало. В дальнейшем только дизель. И, собственно, на рынке очень много таких вот свободных продаж выброшенных Santa Fe на бензинке, потому что бензинки ему не хватает ни момента, ни динамики. Ну, он, конечно, едет, но он очень близок в этом отношении по своей сути к газонокосилке. Так. На что возможно поменять Kia Ceed первого поколения, кузов универсал, 9-й год, хотелось бы также корейцев кузов универсал. Грамотно заданный вопрос на 60% уже содержит ответ. Вам нужно найти такого же корейца в кузове универсал. Как вы это сделаете? Никак. Но вы можете попытаться выписать из Кореи, потому что Корея эти машины по всему фору производит. Они там есть специально с минимальным пробегом для россиян, чтобы не быть абсолютно эксклюзивно новой, но там чуть-чуть, там 1000-2000-3000. Вы получите шикарный космический аппарат, но на сегодняшний день нужно быть очень аккуратным с утилизационным сбором, потому что часть машин идет по схеме, где утилизационный сбор всерьез ее удорожает, а есть схемы, при которых на физических лиц, на растаможках на физических лиц, непосредственно на вас, вас это не касается, там 3,5 тысячи рублей, то есть никакие не сотни тысяч. И если вы хотите поменять шикарный первого поколения Ceed Universal, машины, которые с носу нет, вы понимаете, что уже пора на такого же, это потребует от вас изобретательности. Вот времена, когда пришел в магазин и сказал, я хочу колбасы, и купил себе батон сервелата, они заканчиваются, мы возвращаемся к советской доктрине выживания, когда, если тебе нужны колбасы, ты пускаешься во все тяжкие, ты ищешь заведующего отделом, например, этот отдел назывался, я не помню, как же он назывался, кулинарный отдел иногда через него, и был стол заказов. Вот в столе заказов можно было заказать то, чего нет на основном прилавке. То есть от вас требовалась изобретательность для того, чтобы у вас на столе оказался сервелат. С машинами будет то же самое. Не получится прийти, щелкнув пальцами, купить. Придется искать пути, причем нужно будет соучастником становиться. То есть это опять-таки не та услуга, когда вы нашли, и вам сказал кто-то, говорит, я вам привезу. Нет, вам нужно будет отслеживать каждый момент, связанным с этой машиной. Выбор этой машины, покупка этой машины, погрузка этой машины, сопровождение документов у этой машины, получение этой машины, растаможка этой машины, установка на учет этой машины. Это будет нелегко, но вы знаете, вы получите автомобиль, которого хватит там, на ближайшие десятилетия. Так, конечно же, живу в России, иначе бы не спрашивал про масло. Нам с вами в этом отношении очень тяжело, потому что Россия, она всегда была страной контрафакта. И в те времена, когда еще Федеральная антимонопольная служба хоть как-то пыталась бороться с контрафактом, и были в том числе очень серьезные силы и поддержка со стороны правообладателей, они все вместе пытались, не преуспели. Ну, Кастрол, например, он полностью проиграл битву, потому что в России там 1% легального Кастрола, 99% чудовищных подделок, и все в шикарных фирменных упаковках. С Мобилом та же самая картина, потому что ну, Мобил, он в разы лучше. Как найти, какие признаки, как пахнет тропа, идя по которой по следу с нюхом овчарки вы приходите к безупречно шикарному качественному маслу, продающемуся из-под полы только для вас, я не знаю. Где вы найдете Мобил 1? Подозреваю, что нигде. Как бы трагично это ни прозвучало. И здесь как раз уместно вспомнить о масле Купер, вот та самая зеленая жижа. Масло Купер, оно тем и отличалось, что оно всегда было на ингредиентной базе только российской. И не было никакого другого, ни одного химического элемента, привезенного из-за рубежа. Поэтому они как там 10 лет тому назад делали масло, оно было 100% российское, так оно и на сегодняшний день остается таковым же. Насколько у них пошатнулось качество, надеюсь, что нет. Вот я, собственно, живя сейчас не в Москве, езжу на этом масле. У меня свежая банка, она пришла ко мне буквально вот только что, и мне предстоит ТО. Я заглянул в баночку, ну, на вид то же самое. На вид то же самое Тархун. Я когда впервые этот трюк показал здесь, первый раз менял масло на Куперовское, и рядом стояли механики, которые никогда не видели и не знали, что масло бывает зеленого цвета. Они это увидели и подумали, что я заливаю Тархун в двигатель. Я утешал и успокаивал, прижимал к груди, вытирал с собой слезы. они не верили до последнего, но когда я через там тысяч, наверное, 7-8 к ним приехал по совершенно другим делам, они вспомнили этот эпизод, очень долго искали признаки увядания здоровья моего двигателя, поняли, что все в порядке. Пока тоже, в общем, подозревают меня в каком-то шаманстве, но это масло единственное, что может всерьез выручить, потому как оно таковым и осталось. И, собственно, фирма Купер, чем она и отличалась? Ведь Россия, она всю элементную базу так или иначе производит. То есть Россия — это не та страна, в которой вот прям по нефтепереработке полная пустыня. Ничего нет, а все разводят руками. То, что все ворюги, то, что все кидалы, это оценочное суждение. Это просто особенность бизнеса в России. Но это не значит, что не с чем мухлевать. Фирма Купер, она чем и выигрывала от всех остальных, чем она, собственно, и взяла этот рынок? Тем, что она работала сама над пакетами присадок. Потому что во всем мире, ну, берут, например, готовую минеральную основу, иногда даже неплохую, вплоть до того, что она бывает российская, например, лукойловская, потому что у Лукойла у них есть одна колонка по производству базового масла. Есть у них такой заводик, который делает вот базовое масло. И дальше пакет присадок, превращающий это базовое масло в хороший продукт кондиционный. Берется лабризол. Пакеты присадок готовы. Вам что нужно? 5W50, и вы получаете масло 5W50, купив вот этот набор и тот набор. А в России из этих разрозненных элементов никто никогда не работал над пакетами, в отличие от Купера. Купер создавал эти пакеты, и Купер именно поэтому получил свое масло, известное у нас с вами как зеленые жиры. Поэтому если вы не найдете никаких признаков не контрафакта у Мобил-1, ну, в качестве альтернативы я бы рискнул. Ну, я, собственно, и рискнул, и на своем примере, на своих машинах убедился в том, что рекомендовать это, пожалуй, можно. Это, скорее всего, хороший продукт. Мы не знаем, конечно, все ли расцветает в нынешних условиях. На это очень сильно надеемся. Седьмой гольф, 180 тысяч в Израиле, чего ожидать? Поскольку ваш гольф, скорее всего, на роботе, то подозревать можно в измене именно робот. По двигателю 180 тысяч километров на хорошем масле, у него, скорее всего, даже эллипс еще не набило, и у него абсолютно нормальные хоны, поэтому поживет двигатель. По электрике особых проблем у него нет, хотя именно из Израиля у меня был эпизод с гольфом, у которого боролись с дверью, с стеклоподъемником, и, кстати, не побороли, а проще было эту машину на минах подорвать, чем ее отремонтировать. А по коробке, да, там все-таки ДСГ. Если у вас механика, то вы получили тот самый гольф, который в веках, знаете, первый гольф без спора на ходу, второй гольф, третий, у вас седьмой. Вы его купили, если у вас 180 тысяч километров пробега, коробка механическая, ничего не ждать. Ждите, когда на одометре появится 500 тысяч, и продолжайте наблюдение за природой. Так, у вас тут идет в том числе какая-то склока друг с другом, вы что-то такое разрозненно обсуждаете и обвиняете в чем-то друг друга. Довольно странно. Зачем вам чат автомобильной программы, если у вас есть претензии друг к другу? Renault Koleos, бензин 2,5 литра, пробег, посчитаю нолики, 50 тысяч. 50, я еще раз считаю нолики, чего бояться на 50 тысячах, лью зеленую жижу сразу после гарантийного срока. На 50 тысячах не ждать вообще никакого подвоха, поскольку у вас Renault Koleos, а Koleos — это все-таки в первооснове своей корейская машина Samsung, и Samsung, он молодец, он также хорош в работе с металлом. У корейцев, у них очень плохая, в принципе, металлообработка. Корейцы гниют. Но Hyundai вообще-то делает безбожно, несмотря на попытки фирмы Samsung, ну, Hyundai-Kia. А Samsung в этом отношении чуть-чуть другой. И у него технология Renault. И у вас машина вечная, ну, мало того, что она не пробежала нисколько, она по кузову вечная, а это очень важно. Французы, там Renault, Peugeot, Citroën, они тем и отличаются, что они не гниют. У них срок гарантийный на лак-красочное покрытие обычно 12 лет. Неспроста. Поэтому у вас вечная машина, и ждать от нее подвоха, то какие у вас основания для этого? Citroёn C6. Хочу купить такой. Но немного страшно. Может, я зря беспокоюсь. C6 непрост. C6 блистателен. И C6 бросов по цене. Как только вы пойдете искать C6, вы найдете таких же перепуганных людей вокруг. Одни с испугом продают, не дождавшись проблем, а просто напугавшись. А другие с ужасом стоят рядом, трясутся и думают, купите, купить. Столько машины, столько железа, такой потрясающий размер. Ах, как же быть? А вдруг он сломается. У С6, по идее, уязвимость – это его полусфера гидропневматической подвески, над которыми французы работают с 1955 года. И француз у вас не умрет по кузову. Раз. Не умрет по гидроактиву. Два. У него могут быть проблемы по концевикам, по электронике. С6, если вы его берете внутри России, то, скорее всего, он будет удержан. А с другой стороны, кто узнает, может, он был в одних руках на протяжении последних 15 лет. С6 – это флагман. Когда фирма затевает флагман на такого уровня, а С6 делали в расчете на то, что это президентская машина. Это для нас с вами автомобиль класса D, а для французов это аналог «Чайки». И даже немножечко взяла. Они делали С6 в расчете на то, что на ней поедет Алан, на ней поедет Саркози. Это будет машина Макрона. И, конечно же, с душой и с технологиями вложились в нее великолепно. Если вы находите по кузову живого С6, по кузову, это уже достаточный повод для того, чтобы его взять. Поскольку это, опять-таки, те же самые знаменитые 12 лет гарантии от складной коррозии, а у С6 даже еще больше, я бы взял бы. Потому что после С6 весь остальной мир выглядит как-то подозрительно несовершенно. И если вы в С6 едете не один, а везете, например, жену, ее надо возить сзади. Там, где ровный пол, там, где вас баюкает голубая испано-сюиза, и она почувствует совершенно другой мир. Дороги вокруг останутся такими же, плохими. А в С6 она этого не заметит. И для нее и для вас С6 станет поворотной точкой. Пусть ему будет чрезвычайно тяжело на все остальное пересаживаться, на какой-то костотряс. И даже американцы в плавности хода, очень серьезно поднадоревшие профессионалы, не достигли того уровня, который был на С6, тем более, что у него там 6 сфер, а не 4, то есть на каждое колесо еще 2 дополнительные полусферы на тангаж, и машина стоит того, чтобы найти не битую, а владеть и перестать бояться. Она вас очень серьезно порадует. И С6 сделан как флагман, получился как флагман. Так, российское масло. Есть ли в США машина на газу? Да, есть. Так, ISX 1.8 вариатор. Какая периодичность смены масла в коробке? В вариаторе точно такая же, как в автомате. Мы все знаем, что там масло залито на весь срок службы, оно вечное, поэтому менять его нужно 50-60 тысяч. Хоть 60 тысяч в обязательном порядке. ISX, тем более машина несовершенная, двигатель, как правило, очень неплох. По двигателю проблем никаких. Двигатель долго и серьезно работает. По вариатору обязательно побежать и как можно быстрее поменять масло. Ну, 60 тысяч – это прям вот совсем критическая величина. Seat Altea 2010 год. Что я по поводу ее скажу? Если вы купили Seat, это такой вен, сделанный из тигуана. И у него, кстати, очень хорошая была версия на полном приводе. Но и сам по себе Seat Altea – машина, купленная только потому, что она понравилась внешне. У нее каких-то особых выдающихся характеристик по подвеске, по управляемости, по комфорту нет. Она дизайнерская. Вы ее купили, потому что она вам на сердце легла. Это очень важный аргумент в покупке машины. Нужно получить удовольствие от покупки. Вы, судя по всему, его получили. Когда вы любите эту лошадку, лошадка, как пегасик, обрастает тут же крылышками, и после этого служит вам гораздо дольше тех предельных сроков эксплуатации, на которые было рассчитано. То есть вам сильно повезло с этой машиной, а машине еще больше повезло с вами. Могу забрать на работе в конце года Шкоду Октавия 2018 года. Прошла 100 тысяч за 1 000 000 рублей. Есть пару машин, комплектации пока не знаю. Стоит ли брать? Конечно. Конечно, ну что вы. Шкода А7-18 года – это машина нижегородской сборки. Собрана она так себе. Нижний Новгород, он все-таки доказал свое умение испортить абсолютно любое изделие, которое выпускает. И тем не менее, эта машина, во-первых, великая в момент рождения. Во-вторых, она собрана все равно лучше, чем любое изделие Горьковского автозавода. За 1 000 000 вы получаете безупречную машину. Шкоды всегда больше, чем вы за нее платите. Шкоды... В Шкоде всегда больше автомобиля, чем вам казалось. Если у вас есть возможность взять А7, конечно, берите. Комплектации, ну да, смотрите состояние, смотрите комплектации, вы знаете что? Удовольствие от машины тем больше, чем больше в ней опций. То есть если вы возьмете на максималке, прекрасно, не отказывайтесь, поинтригуйтесь тем, чтобы эта машина досталась вам, потому что «Шкода» того стоит. Демид, 28 лет, из Варшавы, хочет Renault Scenic 2 или 3, и Демиду вам почему-то важно мое мнение. И второй и третий Scenic, поскольку это машины не совсем французские, а Scenic'и можно, конечно, брать. И самое главное, вот что в этих машинах от Франции, это трансформация салона. Renault — это одна из фирм, пионеров минивэн-настроения на планете Земля. Там интересно и упоительно. Конечно, третий современный. Если вы найдете третий себе по карману, берите его. Scenic хорош. Любой Scenic хорош. И, к счастью, он не 100% француз. Он наполовину японец. Это очень важно. Так, очень хочется Golf GTI 8, но цена кусается. Какой же вам подсказать заряженный передний полноприводный хэтчбэк? Заряженный на сколько? А Ford Focus, например, ST с двигателем от Volvo в 2,5 достаточно заряженный для вас? Этих горячих машин очень много. Или вы рассматриваете только новые, но вам GT не по карману 8-го поколения, и вам хочется новый, безупречный из салона, но по какой-то причине дешевле. Заряженных дешевле не будет. Но заряженные, например, французы, те же самые Renault, это интересно. И если еще, ну, это, конечно, игра, которая требует очень скрупулезного погружения в комплектации, обратите внимание, что сейчас происходит с Seat. Seat выводит в отдельный бренд всю ту линейку, которая у них называется Cupra. То есть сначала Seat попытался быть слегка более молодежным, более спортивным. Они завели себе одну модель Cupra, потом подумали, что Cupra должно быть 2-3-4-5, а теперь они делают самостоятельный бренд. И вот там они намекают, что любая машина достаточно хорошо заряженная, это не так. Но гляньте в ту сторону, там может оказаться жемчужина среди, ну, всего остального. Либо посмотрите на французов, потому что Renault со своим подразделением, занимающимся вот тюнингом машин заводским, и Opel UPS-ки, UPC, тоже молодцы. Вот там тоже есть на что глянуть. Хотя, знаете, сейчас же все хотят сделать электромобиль. Смотрите, что вот только что было в Мюнхене на автосалоне. Ну, собственно, в эти дни, вот сейчас вы можете, что называется, пойти и посмотреть. Они же выкатили GTI-шку, GTI, электромобиль. Ну, это же катастрофа. Ну, то есть это понятно, что это Гольф, как раз альтернатива вашей мечте, и она электрическая. Ой, какой кошмар. Все двигатели от Volvo — это Ford? Нет, ничего подобного. У Volvo, у нее же долго очень были брачные пляски с Renault, с Ford. Они переходили из концерна в концерн, из рук в руки. На них женились многие. Потом всегда это был развод. Двигатели у них были разные. И у Volvo своя шикарная школа двигателестроения. И коробки у них свои, и двигатели у них свои, хотя есть и GM, и есть очень много Ford. Так, у Слоняна вообще есть плохие машины? До тех пор, пока они бензиновые, они уже сильно выигрывают у всех остальных, у электрических и прочих, и у гибридов. А плохие, конечно же, есть, но вы же ни разу не спросили меня об отечественном автопроме. Есть несколько стран в мире, которые делают самые плохие машины. Самые плохие машины делает очень старательно Россия. Так или иначе, Иран. У него просто по-другому не получается. Индия и Китай. Вот тот самый Китай. Вы меня довольно часто уговариваете поверить в то, что Китай изменился. Нет, ничего подобного. То, что упаковка изменилась, да. А суть ни в коем случае. Китай не считает нужным делать хорошие машины. Ведь китайские инженеры, они заканчивали те же самые университеты, которые заканчивали американские инженеры. Они учились за одной партой, они проходили практику на одних и тех же предприятиях. Китайский инженер знает все то же самое и умеет все то же самое, что американский. Но китайские автомобили – это не автомобили, это макеты в натуральную величину. Это умысел, это такая политика, потому что в красивой упаковке берется и так. У индусов, у них, в принципе, не получается автомобиль никогда. Никакая ни Чучундра, ни Махиндра, ни Тата, Ну, как-то вот так близко к тексту, в конце концов, сел на тук-тук и уехал в закат. Ну и Иран, да. У Ирана у него трагическая судьба, он будет под санкциями, и он будет довольно долго еще мучиться, пытаясь на коленке создать что-то такое более-менее не получается. Уровень развития промышленности не позволяет Ирану сделать приличный автомобиль. В России тоже уровень развития промышленности не позволяет сделать приличный автомобиль. То есть Россия 100 лет уже, ну, берем точку отсчета, 23-й год, 1923 год, 1923 года Россия пытается сделать автомобиль. Не получается. Вообще не получается. Споров по этому поводу много, аргументов у вас тоже много. Результат такой, что все мы смотрим на иномарки. 100 лет развивалась автомобильная промышленность Советского Союза. Результат вот Лада Гранта. Смотрите на корейцев. Корейцы, когда начали делать автомобили, у нас на глазах во что они превратились, в какую конфетку превратился их автопром. Почему? Захотели, и страна немножечко другая. У меня жена под вашу передачу так сладко сопит. Сердечная благодарность. Тогда мне нужно говорить с еще более бархатными интонациями, чтобы убаюкать абсолютно всех, потому что я так понимаю, что очень серьезное достоинство мое – это уметь усыплять взрослых людей. Что не так с электромобилями? А вы не в курсе до сих пор? То есть вы вот только сегодня высадились с Марса на планету Земля и пока еще не понимаете, откуда берется электроэнергия и как выглядит мода на планете Земля. Мода на голубых, мода на зеленых, мода на дизеля, мода на электромобили, мода на Грету Тунберг и как потом эта мода заканчивается. Вы не в курсе, вам предстоит как марсианину изучить еще очень много интересного, увидите, услышите и узнаете. Так, кто-то не понимает моего восхищения двигателем V8. Хороший, но совершенно устаревший двигатель, жрет много топлива. Вы подходите очень прагматично к этому непониманию моего восхищения двигателем V8, потому что вы все меряете своим кошельком, и вы все меряете целесообразностью. И в вашем понимании тапочки нужно донашивать 15 лет, потому что они же не до конца износились. И окурочек желательно, если что, с клумбы подобрать и все-таки докурить, но потому что там еще есть некий запас по табаку. А двигатель V8, он нерационален, есть более современные, и современность оправдывает переход на какой-то другой тип двигателя. V8 – это лучшая конфигурация, прекрасная совершенно по моменту, фантастические мощностные характеристики, которые не имеют предела, и количество лошадиных сил, которые вы можете получить из двигателя V8, оно ограничивается, ну, как правило, просто человеком, который говорит, ну, все, хватит, вот уже все, хватит. И тот же самый, ну, шевролёшный двигатель V8, который ставится на субурбаны, например, мощностью 420 лошадиных сил, это двигатель нижнеклапанный, он образца 55-го года. На сегодняшний день вот газонокосилка образца 55-го года по технологиям, поднявшаяся по металлообработке, по зазорам до 21 века и совершенство в качестве работы с металлом, имеет невероятный совершенно ресурс, умышленно ограниченный производителем, имеет совершенно невероятную мощность и остается при этом прекрасным двигателем образца 55 года. Ну, то есть он в ваших представлениях мамонт, который должен был вымереть и просто уже перестать коптить планету. Нет, это образец, это эталон, это прекрасный мотор. И вы как прагматик считаете, что все современное своей современностью оправдывает право на существование? Нет, современность совершает гораздо больше ошибок. То есть современный человек ошибается больше, чаще, глубже и трагичнее, чем его предок. А двигатель V8 это очень правильный мотор, на котором вы не ездили. Вы говорите о предмете, который вы не распробовали. Потому что когда вы едете на двигателе V8, после этого вы не пересаживаетесь на другой мотор. До последнего, до тех пор, пока у вас есть такой шанс. Genesis G70 21 года. Стоит ли менять такие Optima? Да нет, конечно. Ну что вы. G70 – гениальная машина. Optima хорошая, но G70 – гениальная. Машина запредельная. Машина запредельная по красоте, машина запредельная по качеству, машина запредельная по удаче, потому что 21 год вы сумели схватить этот автомобиль, сейчас вы ну, просто вызываете зависть у огромного количества людей вокруг. Genesis никогда, с ним нету повода расставаться. Муссон пишет, что он и должен жрать, конечно, имеется в виду двигатель 8, конечно. У каких марок надежная коробка автомат? только классическая коробка автомат. Потому что сейчас вот две педали и рычаг, который очень похож на автоматический, довольно часто скрывает робот. А в советской, в нынешней российской инженерной школе есть так называемый полуробот, когда берется механическая коробка, ставится два актуатора, которые вживают сцепление совершенно невыносимо. Классический автомат, который гидроавтомат, вот да, это техника сейчас редко встречающаяся. Ну, Санрадфабрик делает ZF немецкие эти коробки, и тогда вам нужно, пожалуй, Mercedes, BMW. Как только Volkswagen, то вы тут же на какой-нибудь вариатор нарываетесь, на какой-нибудь робот, это совершенно другое. И по ресурсу, конечно, очень сильно проигрываете. Так, как можно спрашивать, следовать совету Асланяна, когда он восхищается американским двигателем V8, хороший, но совершенно устаревший. То есть, если Асланян не совпадает с вашим пониманием современности, и для вас любое современное всегда лучше предыдущего, то, собственно, кто такой после этого Асланян, как он смеет? Во-первых, как Асланян смеет считать не так, как вы? Во-вторых, как Асланян смеет не поддержать вашу точку зрения? В-третьих, как Асланян смеет вообще любить V8? Абсолютно непонятно. Я тоже удивляюсь на этого Асланяна. Хочу купить грузовик Ивека азербайджанского производства, но если альтернативный российский грузовик КАМАЗ, какой грузовик приобрести? Вы в очень серьезную западню пытаетесь себя загнать. КАМАЗ, конечно же, ни в коем случае, до тех пор, пока у вас есть возможность не покупать КАМАЗ, не покупайте КАМАЗ, потому что там будет очень много таких неприятных закладочек, с которыми вы столкнетесь. И века азербайджанского производства, даже китаец лучше, чем КАМАЗ, а Ивека, несмотря на нюансы своего роддома, может по-любому и будет по-любому, и окажется по факту по-любому надежнее, чем КАМАЗ. Нужна же надежность. Ну и, кстати, комфорт. Потому что за рулем Ивека не то же самое, что за рулем КАМАЗ. И если Путин запретит ввоз в РФ автомобилей всех европейских и американских марок, какие автомарки... На какие автомарки перейдут богатеи Москвы. Нету никакого эмбарго и нету никаких закрытых границ. В Россию ввозится все. Путин может запретить все, что угодно, в том числе, и он же 1 февраля поставил дату, когда перед ним должны отчитаться отечественные чиновники о пересаживании на отечественные автомобили. И в этом отношении чиновники оказываются, конечно, в очень неприглядной ситуации, потому что отечественного либо китаец, либо Лада Аура, это позорище абсолютно, не для того рвутся эти люди во власть, чтобы быть как простолюдины. Они во что бы то ни стало хотят и претендуют на эксклюзивность. Все-таки уж если ты власть, то тебе принадлежит удача и мир, а не вот эти всякие там жигули, которые делают тебя таким же непотребным, как и окружающие. Поэтому у них будет серьезная задача объяснить Путину, что официальные поставки Мерседеса, Мерседес не прекратил поставлять официальные машины в Россию, это нормально на внутреннем рынке приобретенное транспортное средство. Ну, либо да, либо Китай. Сорвать с Мерседеса шильдики и до последнего делать вид, что он китайский, вернее, что он не китайский, а европейский. Но в целом не отпугивает Россия иномарками любого класса и престижного в том числе. Как все приводилось, так все и привозится. В газетах написано, что Mercedes ушел из России, BMW ушел из России, Volkswagen, что они отключили техподдержку, что нету никакого компьютерного обновления, теперь ни прошивку, ни там, навигатор, ничего нового не поставить. Это все неправда. Вот абсолютно неправда. Все как было, так все и осталось. Тем более, что в России, уж если что в Россию попало, какая-нибудь компьютерная программа, она после этого живет здесь вечно, без относительно того, что думает по этому поводу правообладатель. И как только один раз Россия была подключена к Мерседесу, к серверу, к Audi, к BMW, отключение, отключай, поздно. Все уже есть. Тем более через VPN, если что. Так, сможет ли лед Днепра зимой выдержать проход танка? Днепр при его ширине, вы часто видели Днепр замерзшим, промерзшим? Сколько раз такое по наблюдениям за природой бывало? Форсирование Днепра не зря дало такое фантастическое количество героев Советского Союза. Будет ли в Веста хэтчбэк? Нет. Нет, нет. Но если вы не путаете кузов универсал, Веста универсал будет. Веста универсал вот сейчас уже готовит производство. То есть будет седан и будет Веста универсал, как, собственно, они и были. Вот, те же самые два кузова. Так. Кто-то тут. Опять-таки, вы устроили очень странную разборку друг с другом, что довольно странно. Део Матис, как первая машина, имеет ли право на жизнь? Вот, да, но где же вы найдете Део Матис, живущий в веках? Ближайшему Део Матису будет уже очень много лет, у него будет очень большой пробег. Машина очень прочная, у него двигатель нормально выкаживал 200 тысяч. По кузову катастрофа, потому что Део Матис сгнивал там, за 4-5 лет. Пиццевозы, такси, они прям вот совсем очень печальные. Структура кузова позволяет ему держаться на плаву, он не разваливается, но дырки вот так вот по периметру сквозные говорят о том, что, конечно, металлообработка там чудовищная. Део Матис, если вы найдете, ой, какая прелесть, это шикарная машина. И он по управляемости очень хороший, по курсовой устойчивости. Машина же сделана на платформе Suzuki. Машина, тем более Джуджара, великий дизайнер 20 века, дал ей такой фантастический облик. У нее очень хороший мотор, очень хорошая коробочка, коробочка механическая, замечательная совершенно, пятиступенчатая. И этой машине, она, кстати, не маленькая, она снаружи смешная, маленькая, она в длину 3,5 метра. 3,5 метра – это много. Она довольно емкая, и она, как первая машина, научит вас прекрасно совершенно и по габаритам, и по пронырливости, и по динамике в потоке доминировать. Вам это очень понравится. Почему так мало хэтчбеков в мире? Ведь это неплохой кузов. Помните, как хэтчбек изобретали? Каким это было откровением? И когда между седаном и универсалом родилась промежуточная версия, как недоверчиво к этому человечество подходило. Потом европейцы, в первую очередь французы, сделали хэтчбек национальным символом. У них были хэтчбеки, такая мода. А потом все-таки вот это чисто американский, чисто японский подход. Если нужно возить грузы, здесь специально для этого машина, груз пассажирская, универсал. Если их грузы возить не нужно, тогда вот тебе седан. И очень многие фирмы, ну, та же самая Volvo, она, например, созидая новый автомобиль, за точку отсчета берет кузов универсал. Иногда в последнее время, да, сороковка, если посмотреть, уже и хэтчбэк. Но универсал, потому что понятна роль. Хэтчбэк промежуточный. И есть некоторые страны, в которых этот промежуток не прижился. Та же самая Япония, хотя, смотря что мы называем хэтчбэком, но там в той же самой Японии или в Корее, например, машины, в первую очередь, либо седан, либо универсал, промежуточной версии нет. У американцев то же самое. Европа несколько иная, поэтому за весь мир я бы не стал так разбашисто говорить, но есть страны, в которых не принимают хэтчбеки, а есть страны, в которых преимущественно хэтчбеки. Французы вот в частности. Так, Матис король дорог. Ну да, такой уж. Матис – это принц дорог, маленький такой королик. Замечательная машина. Ну и Део Дамас был у нас в свое время, он приезжал в Россию, продавался официально, такой платяной шкаф для вертикальной посадки 7, 8, 9, 10, 12 пассажиров. То же самое Матис, только стоя. Прекрасная машина, великолепная. Мерс тоже сбежал? Нет, ну что вы. Он декларировал. Мерс 4 раза ушел за последний год из России, но он остался. Официальные поставки автомобилей закончились. Так, в Азербайджане плов очень хороший. Лучше, чем везде. Нет, кстати, абсолютно все нации, которые делают плов в качестве своего официального символа, делают его по-разному, и все гордятся тем, что он у них лучше. Ничего подобного. И узбеков, например, он лучше, чем у азербайджанцев. Так, что с КАМАЗом будет? КАМАЗ будет прекрасно себя чувствовать, потому что КАМАЗ – государственное предприятие, руководит им государство. Государство не обеднеет, поэтому КАМАЗ может позволять себе делать плохие машины, может позволять себе не делать вообще никакие машины. КАМАЗ будет всегда на подкормке, КАМАЗ будет всегда при деньгах. Вот обратите внимание, как сейчас, например, КАМАЗ берет деньги на то, чтобы украсть под носом у нас, ой, простите, это оценочное суждение, вот только что было украдено 120 миллионов рублей на никому не нужный проект КАМА-1. Зачем? Ну, мы сделаем маленький электромобильчик, это такая инвалидка на двух человек, никому не нужно. 120 миллионов куда делись? Освоены. Машина создана? Создана. Дальнейшие перспективы. Никому не нужна, выпускаться не будет. Дальше проект КАМАЗ, проект КАМА перешел плавно в проект АТОМ. 6 миллиардов рублей. Кому нужен электромобиль? Это для молодежи. Вы давно видели молодежь на электромобилях или вообще на трисогузках? Как только парнишечка подрос, ему хочется что-нибудь с широким задним диваном, большую машину, куда много друзей и подруг помещается, а не вот эту трясогузку. Нет, у нас есть 6 миллиардов государственных денег, это 6 миллиардов государственных денег, которые будут влиты КАМАЗом в создание никому не нужного автомобиля «Атом». А в прошлом году КАМАЗ построил за 1 миллиард рублей полигон для отработки беспилотных транспортных средств. КАМАЗ и беспилотники, вот на Санкт-Петербургский экономический форум как раз два беспилотных КАМАЗа пытались приехать. Не получилось. Они по трассе Москва-Санкт-Петербург двигались и никуда не доехали. Но миллиард-то на полигон был освоен. И в таком шикарном бизнес-климате постоянных инвестиций и денежного дождя КАМАЗ просуществует десятилетия без относительно того, что он делает. Хочется украсть – украдем. Хочется навороваться в сласть – наворуемся. Машина не получается, не получается. Это все были оценочные суждения, на всякий случай, чтобы не подумать чего-нибудь другого. Volvo XC90 23-го года. Много ли в нем от китайцев? У китайцев от Volvo много. У Volvo от китайцев отделочные материалы. Производство пластиковых панелей, деревянной обработки, пошив сидений, искусственная кожа, оно на заводах не китайских. Это не китайские бренды. Это европейцы поставили свои производства в Китае. Вот из этого в Volvo много чего. КАМАЗ начал делать маленькие грузовики-автобусы. КАМАЗ вообще в Китае много чего купил и начал переклеивать шильдики свои. На, кстати, шильдики тоже заказываются в Китае и приклеиваются. Ну, там КАМАЗ-Компас, например, семейство КАМАЗ-Компас. Это же прям вот оно и есть. Чистый Китай. Прям совсем чистый, стопроцентный. Есть ли разница между российским и русским автопромом? А почему? Он во многом именно русский. И когда русские люди с этого русского автопрома уезжают за рубеж, они там становятся инженерами американских компаний, европейских компаний, получается совершенно другой результат. Этот результат во многом обусловлен в том числе людьми и нацией, которые трудятся у станка. Это чрезвычайно печальная особенность. Хотя, конечно, тот же самый КАМАЗ, он же официально у нас татарский, а не русский. Поэтому есть о чем поспорить, есть кого зарезать, если кто-то не согласен с этой позицией. Так, Outlander 18 года. Стоит ли переживать по поводу Outlander? Outlander очень хорошая машина. Вот он такой ласковый. Outlander 18 года, Outlander любого года, он такой прямо свой какой-то, он такой нежный, плавный. Он очень не грубый автомобиль, он очень хорошо сделан. У него, конечно, вариатор. Вариатор – это всегда плохо. Вариатор – это то, что вас немедленно подведет, немедленно наступит через 150, 180, 200 тысяч. Outlander 18 года – прекрасная машина. Берегите его. Что с Зилом? С каким Зилом? Вы тоже только что приземлились на эту планету. На то место, куда вы прилетели, у вас старые карты. Завода ЗИЛ не существует уже десятилетия. Ну, прям совсем. Поэтому что с ним? С ним ничего. Купили новую Q8, был удивлен качеством пластмассы в салоне. Судя по печальному смайлику, вы были разочарованы. Очень хотелось удешевить. И европейцы сейчас, и Audi в частности, они хвастаются тем, что у них машины рециклинговые. И, например, Audi, она, именно Audi, в концерне Audi, они радуются тому, что у них до 70% металла – это рециклинг, 30% стекла – это бой с помойки и отделочные материалы салона. Они делают по салону практически, они стараются все делать рециклинговое. То есть это берется с помойки, по новой пережаривается, переваривается, перепиливается и переплавляется и выливается опять в новые пресс-формы, получается новый материал. Причем фирма, вообще концерн Volkswagen и Audi в частности, они стараются избегать при этом новых химических красителей. Вот в результате переплавки старых отделочных материалов, например, торпеда, какой цвет получился, вот такой мы сейчас и зальем в новую пресс-форму, чтобы не добавлять туда химический краситель. Вас это может разочаровать, потому что внутри подобного автомобиля стоимостью, как космический корабль, вы чувствуете себя так же, как японский телевизор, если помните, долгие годы, многие годы тому назад, как упаковывался японский телевизор. Его заворачивали в специальный материал, потом еще насыпали пенопласт, потом вставляли еще в пенопластовую форму, все это в коробку. Вот сейчас в роли такого японского телевизора, окруженного пенопластом и всякими там прокладками, стал водитель, в том числе, немецкого автомобиля. Так, Ford Focus 2010 года, второго поколения, почему до сих пор лучше корейцев и Весты, где инженеры? Ford Focus отличная машина, он не лучше корейцев, но Ford Focus блистателен своей задней подвеской, фантастическая задняя подвеска, многорычажная задняя подвеска Ford Focus. Это одно из достижений человечества. Корейцы умеют лучше. Веста, а Веста не получилось, потому что слишком быстро выгнали шведа Буатерсона. Это была затея конкретно одного человека, который пришел и сказал: русские, у вас должна быть приличная русская машина, не вызывающая паники. Давайте это будет Лада Веста. Сучите рукава, сделайте эту машину. Начали делать, но любая машина, после того, как она создана конструктором, инженером и технологом, она нуждается в доводке. И Ладу Весту некому было довести, при этом нужно было все-таки, потратив огромное количество денег, на тот момент АвтоВАЗ не был напрямую подключен к государству. Что называется, кушал на свои. Поэтому нужно было придумать технологические методы и инженерные решения, которые не разорят. И задняя многорычажная подвеска, она известна. Пожалуйста, посмотри, как у Ford Focus, посмотри, как у Alfa Romeo, сделай так же. Нет, нужно было сзади поставить простенькую палку, и не получилось здесь, сэкономили там, не до конца довели до ума вот это, не оттарировали вот то. В целом неплохо получилось. Lada Vesta – самый прогрессивный отечественный автомобиль, на котором можно ездить, он не вызывает паники. Но теперь он становится хуже и хуже и хуже, потому что китайский, китайский, китайский. И по конструкции своей его нужно было еще доводить. Все, не получилось. Буандерсона слишком рано сожрали, причем сожрали позорно, бессовестно. Выгнали его и даже не поблагодарили за то, какой колоссальный вклад он сделал в российскую автомобильную промышленность. Чего бояться на Ниссане микро? Смотря какая микро, нынешняя, которая для Индии, маленькая, которая действительно микро, или та предыдущая, здоровенная, которая от микро только название. У той здоровенной, у нее запас прочности, как у авианосца. Не сломается никогда. Заржавеет, но не сломается. Так, японцы не делают сидельные тягачи. Японцы делают все. Японцы делают вообще все. Вот прям совсем все. Первый Nissan с вариатором продал на 250 тысяч километров пробега, следующий 290, вариатор Jacko, Outlander с пробегом 210. У вас прекрасное совершенно биополе, потому что вы взяли и переспорили Nissan. Компания Nissan сделала все, чтобы у вас вариатор умер на 100 тысячах километров пробега. Вы смогли дожить до отметки в 290 на Jacko-вском вариаторе. Это ваша заслуга, это вы молодец, это вы хороший водитель. А фирма Nissan разочарована вашим поведением, потому что после этого что? Что? После этого вы пошли и не купили следующий, тем более у вас теперь уже этот самый Outlander. А вот так, знаете ли, бессовестно себя вести, это абсолютно неправильно. Так, последние минуты матча. Нужно попытаться. Nissan Almera Classic, 100 тысяч километров пробега, какой ресурс. Так Almera же делалась для стран третьего мира. Альмера сделалась как машина единственная в жизни. Альмеру придумали сразу как изделие, которое папа купил, завещал сначала детям, а потом дети внукам. И у Nissan Almera, ну, чтобы его ресурс блистателен. У нас с вами осталось, вы не поверите, всего 5 секунд, но это наша с вами не последняя встреча. Всего хорошего, до свидания.